Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее занятие я хочу основать на следующем номере из книги «Духовный дневник», который был озаглавлен там следующим образом. Каковым образом на небесах обращаемо внимание на то, в хорошем ли состоянии находится внутреннее начало их сознания? Обретающиеся там не сосредотачивает своего внимания на состоянии внутренних начал своего сознания. Когда они мыслят и делают что-либо, то они осведомляемы о своих внутренних состояниях сознания посредством внешних видимостей, как в своем доме, так и вне оного, а также посредством видимости состояния своих одежд и выражения своего лица. Если они не мыслят по какой-либо причине в этот момент своего существования исключительно чего-либо хорошего, если, к примеру, кто-нибудь из злого, похотливого или же неискреннего прокралось у них вовнутрь, и они оное не отбросили оттуда немедленно, то вне их дома, когда они выходят наружу, все плодоносящее сада и тому подобное представляется им или же исчезнувшим, или же полностью изменившимся в худшую сторону относительно разнообразия и красоты оного, или же относительно своей яркости. Если оное плодоносящее исчезли совершенно, или же представляются их восприятию потускневшими, то они сразу же понимают, что допустили в себе помышление злого. И тогда они помышляют, откуда оное пришло, и какого злого или же ложного качества оное. И тогда им даруемо постигать в себе, как бы через себя же. И через это они припоминают свои предшествующие состояния. И тогда они оное отбрасывают, или же это понуждает их к раскаянию во всем подобном, после свершения чего к ним возвращается прежняя миловидность всего внешнего в их созерцаемой реальности. И если на одежде у них появляются пятна, или же оное одеяние становится менее сверкающим, то подобным же образом они побуждаемы к воспоминанию о том, где они отпали от доброго и истинного, ибо их одеяния, светящиеся белые и розоватого оттенка, если у них происходят внутри сознания помышления истинного из доброго. Подобное же происходит у них с ложем или же с потолком у них в доме, которые временами орнаментируемы бесчисленными прекрасными украшениями, если только они ведут жизнь истинного и доброго. Но в иных случаях это изменяемо к худшему. И так буквально в тысячах иных обстоятельствах, все из которых есть для них предостережениями. Девушки также утверждаемы подобным же образом посредством изменения красоты их лица. То есть тут как бы заключено очень много интересного. Прежде всего, конечно, то, что ангелы не заняты постоянным самокопанием и самоанализом. Они сосредотачиваются на своей жизни служения или же своей жизни внешней, жизни деятельности. И они анализируют свое состояние по тому, как изменяется все вокруг них. Вот в этом существенная разница с человеком, о чем мы поговорим немного позднее. И мы с вами уже не раз говорили, что все, что окружает Духа вообще, и ангела в частности, все это представительствует его внутреннее состояние сознания. Что все это не существует само по себе, а это наитие в их восприятии, их внешнего чувственного. Причем все, начиная от дома, в котором они живут, окружающих их пейзажей, деревьев, которые им представляются, цветов, животных, и вплоть до солнца, звезд. Все это является их индивидуальной реальностью или же реальностью того сообщества, в котором они пребывают как некая индивидуальная частность общего человеческого сознания этого сообщества. И в определенном смысле все изменения, которые происходят вокруг них, они представительствуют изменения внутри их сознания, которые находятся в согласии с изменениями сознания всего того ангельского сообщества, в котором они находятся. И изменения всеобщего ангельского неба отражаются в частных изменениях вот этих вот индивидуальных ангельских сообществ, их внешнего. И они живут как бы в единой реальности. То есть они как бы живут на одной планете в разных странах. Кто на горах, кто там адские духи в пещерах. То есть Земля, как латинское слово говорит, в том мире тоже представляет собой шар, покрытый атмосферой, с морями, с континентами, землями, с различного рода ландшафтами. Но наша Земля материальная отражает в последней степени состояние всего ангельского неба. Вот точно так же, как исторические судьбы народов отражают то, что происходит вот сиюминутно в церкви и, соответственно, в небесах, точно так же вся история земная, от ее возникновения и до сегодняшнего дня, и до ее, так сказать, гибели и разрушения, она представительственным по соответствиям различного рода эпохами времен и пространств представляет всю совокупность внутренних духовных состояний нашего человечества, как небесных, так и адских. То есть в том мире, в своей реальности, например, там, где живут ангелы, у них солнце не заходит. Оно склоняется от утра, проходит через полдень, затем склоняется к вечеру. И вечером ангелы чувствуют печаль, и они знают, что это свидетельство о том, что у них во внутреннем как бы поднимается что-то из их собственного, что-то темное. Но потом через это они получают вот предупреждение, через это они начинают менять что-то в самих себе, то есть во внешнем, и Господь меняет во их внутреннем, и у них происходит возрождение и обновление, и для них начинается новое утро и новый день. То есть у ангелов не бывает ночи, у них бывает поздний летний вечер, переходящий, ну, может быть, поздний, ранний осенний, в самом худшем случае, вечер, переходящий в раннее весеннее утро. И через это происходит обновление их внутренних духовных состояний. И начинается все это наиболее индивидуально свидетельствующее о происходящих вот именно в этом конкретном ангеле, в том доме, в котором он обитает в том мире. Дом или же жилище вообще, когда это употребляется в слове, означает что-то не очень хорошее. Ибо люди небесные, по соответствию, обитают в скиниях, шалашах или же сатрах. Как это было обозначено в латинском слове в книге «Тайны небесные», живущий в шатрах означает святость любви. Это ясное значение шатров в слове, как у Давида. Господи, кто может пребывать в шатре своем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Здесь святыня любви, состоящая в том, чтобы ходить непорочно и делать правду, описаны словами «обитать в шатре» или же «на святой горе». У того же автора. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них шатер для солнца. Здесь солнце означает любовь. Также «доживу я вечно в шатре своем и покоюсь под кровом крыл твоих». Здесь шатер означает небесное, а покров крыльев – духовное, от него происходящее. Шатер в слове означает небесные предметы и святыни любви, потому что в древние времена люди совершали священные обряды богослужения в своих шатрах. Но когда они начали осквернять шатры профанированными видами богослужения, было построено скиния, а затем храм. Поэтому шатры означали все то, что впоследствии означало скиния, а затем и храм. По этой же причине святой человек назывался шатром, скинией и храмом Господним. В высшем смысле Господь относительно своей человечности является шатром, скинией или же храмом. Поэтому так назывался каждый небесный человек, а также все небесное и святое. Поскольку древнейшая церковь была более любима Господом, чем последующие церкви, и поскольку люди тогда жили одни, то есть в своих семьях, и проводили святое богослужение каждый в своем шатре, поэтому шатры считались более священными, чем храм, который был осквернен. В память об этом был учрежден праздник Кущи, когда собирались произведения земли. Во время этого праздника израильтяне должны были жить в шатрах, подобно древнейшим людям. То есть тут праздник скинии, когда был сбор урожая. А сбор урожая это представительствует по соответствиям плодоношение доброго человека, то есть его созревание и завершение в действии доброго или же в служении. И поэтому они тогда не в храме, вот этом иудейском, праздновали, а они праздновали в кущах, как самое святое представительствующее время. Вот мы знаем, что в иудейской церкви все было связано с представительством вещей небесных. И изменения на небесах представительствовались и были связаны и завершались в тех священных обрядах, празднествах и так далее, которые должны были свято соблюдаться членами иудейской церкви. И поэтому от них требовалось такое неукоснительное соблюдение всего, вплоть до того, какую они пищу ели, когда они ее ели, как они проводили свою жизнь, как они проводили свои обряды. Ибо через это неукоснительное соблюдение и происходило соединение ангелов с последними началами мира тогда. Потому что ангелы уже не могли соединяться во внутреннем сознании у человечества нашего. И поэтому они под конец вот этой эпохи церкви до прихода Господа соединялись во внешнем израильской церкви, у которой было святое внешнее, но при этом совершенно профанированное внутреннее. Но поскольку внутреннее у них могло содержаться отдельно от святого внешнего, именно потому, что им не допускалось входить внутрь, и они жили исключительно чувственным в своей повседневной жизни, то поэтому и было возможно соединять небо и мир через вот эти вот внешние, сугубо отделенные от собственного личного обрядности и законы жизни иудейской церкви. Из вышесказанного видно, что из всех домов, как зданий, сооружаемых в отличие от шатров, подлинно доброе состояние в человеческом сознании представительствует лишь храм или же священное место для наставлений и богослужений. То есть добрый дом в основном представительствует собственное, личное, сознательное человека. Храм же – город, и поэтому город – это как бы общий дом данного сообщества, в нем всегда должен быть храм. И когда в городе нет храма, это представительствует по соответствиям вот это профанированное состояние этого общества. Именно поэтому коммунисты были столь одержимы желанием уничтожить все храмы, когда они захватили власть в России. И они, вот казалось бы, почему? Ведь это ж памятники произведения, памятники искусства, наоборот, надо их сократить, их сохранять как историю. А они на них кидались и уничтожали. Почему? Это по соответствиям представительствовало наитием из того мира уничтожение последней, даже самой внешней святости в русской православной церкви тогдашнего русского народа. Собственно, дом или же жилой дом в слове означает рассудок, стремящийся к обладанию разумения в самом себе. Так как дом употребляется для обозначения умов, умов, обладающих разумением и мудростью в себе, а также содержащих в себе побуждения, принадлежащие к воле, то слово «дом» в слове имеет весьма широкий диапазон значений. Но что оно означает в каждом конкретном случае, это становится ясно лишь из того, к чему оно в каждом конкретном случае имеет непосредственное отношение. В довершении человек и сам по себе называем бывает в слове «домом». Собственно, дом – это представительствование по соответствиям структуры собечеловеческой, в отличие от шатра, скинии и храма, которыми обозначается собь Господня, или же собь, оживотворяемая Господом, то есть собь, в которой Господь присутствие через благолюбие в рассудочной части – зачинает новую волю. Вот это вот обозначается шатром, скинией в слове, или же в реальной жизни это и обозначается вот этим храмом, который стоит посреди города. Это хорошо видно из следующего места в слове. Дом означает пребывающее в человеке, в частности же все то, что относится к его воле. И отсюда то, что принадлежит сознанию его, или же побуждение к познанию и изучению всего. Понятно, какова воля упадшего человека, и какое побуждение к каковому познанию его изволительного этого обуревает. В отличие от шатров и скиний, сооружаемых из остаточности живых предметов, то есть ткани, там, даже шкур животных, дом сооружается из предметности мертвых, то есть камней, глины. На Востоке камни были по преимуществу каменные, то есть каменное относится к остаточностям веры, к остаточностям рассудочного. А вот на севере дома сооружались из дерева. Дерево представительствует побуждение к истинному. Соответственно, дом, сооруженный из дерева, вот рубленый дом, он представительствует рассудочное, которое составлено из остаточности мертвых побуждений к истине, которые когда-то были живые, но были порублены, то есть они прекратили питаться живыми соками. Вот, то есть познания, основанные исключительно на мертвых принадлежностях памяти природной. В отличие от шатра и скинии, которые служат для мимолетного укрытия от непогоды и сна ночью, что по соответствиям означает убежище в добром от истинного сознания, когда онное сознание осаждаемо внешними злами и похотями, вот как человек укрывается от непогоды, как он укрывается для сна, это представительствует по соответствиям то состояние внутреннее, когда сознание начинает осаждаться похотями и побуждениями ко злому, и тогда оно как бы замыкается внутри своей святости и сопротивляется, не пускает в себя вот эти вот похоти и зла. А жизнь такого человека происходит наружу шатра, то есть со стадами, в лугах, лесах и так далее. Дом превращается в падшем человечестве в основное место жизни. То есть человек проводит все время в доме. Или этот дом – место его жилища, или этот дом – его место работы, как фабрика, или этот дом – его место служения, как там у чиновников, каких-нибудь судей, там, студентов. И он уже обитает в городе и совершенно не выходит наружу, туда, где леса, поля, пасутся животные. Они где-то есть там далеко, но вся его жизнь происходит вот в этих каменных стенах. Город здесь – по представительствованию, как супердом. То есть город, согласно слову, представительствует доктрину. То есть если дом представительствует индивидуальное разумение какого-либо, чего-либо, то город представительствует общее, свойственное целому какому-либо сообществу разумение общего, то есть какую-либо доктрину или какое-либо учение. В хорошем смысле он представительствует доктрину церкви из слова, в плохом смысле он представительствует доктрину ложного из слова, или, что еще хуже, доктрину, вообще построенную исключительно на рассудочных умозаключениях из чисто чувственных вещей. То есть доктрины, допустим, современные, вот эти натурофилософские, это тоже доктрина. Вот вся современная доктрина атеизма построена именно на анализе исключительно чувственных, опыта чувственных исследований. И она откидывает и божественное слово, и всякое представление о внутреннем, о жизни после смерти. И это тоже доктрина. То есть поэтому есть города добрые и есть города злые. Как, например, вот после второго пришествия в том мире есть Новый Иерусалим, то есть который представительствует доктрину истинного из доброго, но есть и как бы прежний Иерусалим, профанированный, который в том мире населен иудеями и который представительствует доктрину слова профанированного, не обязательно иудеями профанированному, в том числе и христианами профанированную, и мусульманами. И вот это вот тот профанированный Иерусалим в этом мире представительствуется городом Иерусалимом, вот этим вот сейчас находящимся в исторической земле, вот этой палестинской. То есть вот он представительствует город Иерусалим, профанированный из того мира. А город Новый Иерусалим в этом мире не представительствуется каким-либо конкретным городом, но его деривации представительствуются отдельными городами историческими, ну, реальными городами современного мира. Потому что все то, что происходит вот здесь и сейчас, в нашу эпоху, все это представительствует состояние неба и церкви, а также преисподней из мира духовного. И если бы обладать постижением внутренним, то изучая историю, изучая вот сиюминутные события, можно определять, что сейчас происходит в том мире, на небесах и в аду. В отличие от жителей шатров, которые по преимуществу жили одни, то есть семьями. Отдельные укрепленные городища, усадьбы, хутора, выселки постоянно окружены стенами, потому что защищаются от врагов и бандитов. Эти стены могут быть видимыми, как это было в Средневековье. Эти стены могут быть невидимыми в качестве, там, допустим, органов правопорядка. Но они вот постоянно защищающиеся представительствуют. Вот эти вот, в некоторых городах это видно. Например, вот когда в Южной Африке я был, то там каждый дом буквально огорожен колючей проволокой, периметром, вышками охраны. Там, в тех странах, где это обнажено, это более очевидно. Вот, что дом представительствует защиту от внешних воров, то есть защиту внутреннего сознания человека от постоянно атакующих его похотей и побуждений, заблуждений, лжи и различного рода зол. И когда человек приходит в тот мир, в мире духов, то Сведенборг описывает, что люди вот, ну, более-менее нормальные или еще, так сказать, не определившиеся, живут в городах. А за городами живут бандиты, разбойники, которые на города постоянно нападают, и люди боятся выйти из города, потому что боятся, что их там подвергнут нападению вот эти вот бандиты и преступники. А потому что они не могут защищаться.
Что брать у тех бандитов, что возьмут?
А они разоряют их, дело в том, что там же все представительство. То есть, когда они разоряют их внутреннее, то кажется, что они лишают их имущества, издеваются над ними, обоздирают с них одежды. Но в основном, конечно, бандиты не столько забирают имущество, сколько забирают жизненные силы и соки. То есть как бы издеваются над ними. Но это представительственность, в том числе и забиранием какого-то имущества. Потому что в том мире тоже есть имущество. Там есть деньги, там есть драгоценности. Вот когда... В книге о страшном суде описано, как происходил страшный суд. И вот эти вот в монастырях, там же были монастыри в том мире, в них были накоплены колоссальные богатства, которые представительствовали по соответствиям те познания и слова, которые вот эти вот накапливали в себе богословы в этих монастырях. И когда началось посещение Господне, то напали с востока орды, которые эти монастыри взламывали, разоряли, сокровища забирали и рассеивали по всем этим. Вот, потому что там вор не столько присвоит, сколько забрать и рассеять. Там вот вор и бандит получают удовольствие от самого процесса насилия над кем-то, отнятия имущества. Потому что им там эти деньги не нужны. Зачем? Но он получает удовольствие именно вот от того, что он у кого-то что-то забирает. Это как Сведенборг описывает, что вору в том мире гораздо приятнее украсть одну монету, чем 50 получить в подарок. Вот в этом мире вор с одинаковым удовольствием получает. А там, так сказать, воровство стало основой его сознания. И ему приятнее украсть, разорять. Он уже, так сказать, для него само действие имеет смысл и удовольствие, а не столько результат. Тут сначала как бы они за результатом идут, все воры, а потом начинают получать от своего воровского искусства чисто такое наслаждение внутреннее. И часто они, вот как этот Шура Балаганов, который у Остапа Бендера, чисто крадет чужой кошелек, хотя у него в кармане уже 10 тысяч лежит. А он крадет, и потом, я же это вот, ну, автоматически. Ему говорят, мы тебе покажем автоматически. Вот то, что говорил, поэтому и ангелы в том мире живут также в совершенно разных обиталищах. Самые высшие ангелы, или же ангелы небесные, живут там в шатрах и кущах. Как это было описано в книге «Любовь супружественная», где Сведенборг вместе с ангелом поднялись на ту гору, где обитали ангелы небесные, или же люди, принадлежавшие к древнейшей церкви. Взойдя на гору, где обитают ангелы небесные, Сведенборг и сопровождающий его ангел увидели зарощую круглое поле, на котором паслись агнцы и агницы, которые были формами, представительствовавшими по соответствиям состояние невинности и мира тех ангелов. Перейдя это поле, Мы увидели многие тысячи кущей или же салашей, спереди и по сторонам, взором нашим объемлемых. Тогда ангел сказал мне: «Теперь мы находимся в станах, где стоят воинства Господни и Иеговы, ибо так себя и селения свои они называют, или же древнейшие эти, когда они жили в мире, они жили в кущах, поэтому и теперь в онах живут. Шедший, я увидел вдали трех отроков и трех отроковиц, сидящих при дверях некой кущи. Но сии и те по приближении нашим явились мужьями и женами среднего роста. Тогда ангел сказал: все жители этой горы представляются вдали как младенцы, потому что находятся в состояниях невинности, так же, как младенчество есть состоянием невинности. Ангел, муж у кущи, был одет в мантию фиолетового цвета, а исподняя его одежда была из белой шерсти. Жена его была одета в пурпуровую тогу, под которой находилась одежда из вессона узорчатого. По елику тогда в помышлении моем было крайнее желание познать супружество древнейших, то по этой причине смотрел я попеременно, то на мужу, то на жену, и, приметив как бы единство душ их в лицах их, сказал им: «Вы двое составляете одно». Тогда муж отвечал: «Точно одно, ибо ее жизнь есть во мне, а моя в ней. Два тела, но одна душа. И такое единство между нами есть так, как единство двух вместилищ в груди, которым и называется сердце и легкое. Она есть мое сердце, а я легкое ее. Но так как через сердце мы здесь разумеем любовь и через легкое премудрость, то посему она есть любовь моей премудрости, а я премудрость ее любви. Поэтому любовь ее отвне покрывает мою премудрость, а премудрость моя вовнутрь находится ее любви. Откуда, как ты сказал, есть видимость единства душ в наших лицах? Посмотрев на все стороны, увидел я кущу их, как бы обведенную золотом. И когда спросил, откуда это, то ответственно, что из пламенного света, который как золото сияет и озаряет лучами опоны кущи нашей, когда мы разговариваем о любви супружественной. Ибо теплота из нашего солнца, которая в сущности и своей есть любовь, обнажает себя тогда, и свет окрашивает золотым колером своим, который в сущности своей есть премудрость. После сих изречений увидел я великий свет на холме посреди кущи, и когда спросил, откуда этот свет, то ответственно, что из святилища, скинии или же кущи, где наше богочествование. Потом спросил я, позволяется ли туда приблизиться, и сказано, позволяется. Приблизившись, я увидел скинию отвне и внутри, по описанию совершенно подобную той скинии, которая была сооружена для сынов Израилевых по показанной Моисею форме на горе Синайской. Потом я спросил, что находится внутри этого святилища и откуда таковой свет, и ответственно, что там есть скрижаль, на которой написано «Завет между Иеговой и небесами», более же не сказано ничего. То есть вот ангелы древнейшей церкви, или же ангелы небесные, они обитают непрерывно в собе Господне. Вот у них не было собственного своего, как после падения, когда Господь сотворил человеку соб его, что описано в книге «Бытие» сотворением женщины из ребра Адама. Они жили, у них воля была чистая, И эта воля была восприемником всего небесного от Господа. И поэтому у них образовывалось собственное, представительствующее по соответствиям небесное Господа. И когда Господь воплотился в нашем мире и исполнил собой небеса, то их собственное представительствующее небесное, вернее, Господне представительствующее небесное у них, наполнилось Господним небесным. И они со времени Господнего прославления, ангелы нашей земли, вот эти небесные, обитают в Господней небесной, в Господнем небесном собственном, или же в Господней небесной собе. Поэтому у них шатры постоянно пребывают в прекрасном состоянии. Поэтому у них там постоянно пасутся агнцы. Поэтому у них там постоянно виноградные грозди, вот эти вот плоды. И поэтому для них бывает только состояние пребывания в небесном и в самом возвышенном небесном, когда их шатер озаряется вот этим вот золотистым светом, когда их куща начинает светиться. И у них также есть слово, мы с вами говорили, но это слово «скрижаль», на котором написана только одна фраза. «Завет между Иеговой и небесами». И когда они глядят в это слово, то они глядят на эту скрижаль, то они исполняются невиданной внутренней премудрости, то есть бесчисленными частностями, которые стоят за этой божественной истиной. Завет между Иеговой и небесами. И вся их мудрость постоянно простекает божественным наитием, бесконечными как бы вариациями внутри их сознания, внутренних небесных постижений вот этой вот небесной истины. Но вот в небесах духовных ангелы уже живут в различного дома, в различного рода домах и сооружениях, которые представительствуют у них собь, оживотворяемую Господом. Как об этом было сказано в книге «О небе и об аде», у ангелов на небе есть жилища, которые также различны по состоянию жизни каждого. Великолепно у тех, которые в высшем состоянии, и менее великолепно у тех, которые в низшем. Я видел на небесах дворцы, которые так великолепны, что превосходят всякое описание. Вверху они блестели как бы чистым золотом, а внизу как бы драгоценными каменьями. Эти дворцы были один другого великолепнее, и внутреннее великолепие их не уступало наружному. Комнаты были убраны так изящно, что не достанет и слов, и ни искусства описать их. С той стороны, которая была на полдень, были райские сады, где таким же образом все блестело и сияло. На некоторых деревьях листья были как бы из серебра, а плоды как бы из золота. Цветы на грядках казались радугой. В конце садов виднелись новые дворцы, и им заканчивался этот вид. Ангелы говорили, что хотя все эти предметы и бесчисленное множество других, еще более совершенных являются им от Господа, так что они видят их глазами, но что они наслаждаются ими более духом внутренним своим, чем глазами. Потому что в каждом из этих предметов они прозирают соответствие, а через соответствие что-либо божественное. Относительно соответствий я узнал, что не только дворцы и дома, но даже и все вообще и в частности, находящееся внутри и снаружи, соответствует всему внутреннему, что есть в ангелах от Господа. Дом вообще соответствует их благу. То, что внутри дома, различным частностям, из которых состоит это благо. То, что вне дома, истинам, исходящим от блага, постижению и познанию. А как дома их и принадлежности соответствуют благам и истинам, которые в ангелах от Господа, то они соответствуют и любви их, и, следовательно, мудрости их разумения. Потому что любовь относится ко благу, мудрость ко благу и к истине, а разумение к истине, исходящей от блага. Вот что постигают ангелы, когда они смотрят на эти предметы. И отчего предметы эти более поражают и радуют дух их, чем зрение. Дома, в которых живут ангелы, не строятся, как дома на земле, но даруются им в дар от Господа по мере принятия им благ и истин. В домах этих также бывают небольшие перемены, смотря по изменению внутреннего состояния ангелов. Вот какие там перемены, как это описано. Когда у ангелов внутри начинает закрадываться что-то нехорошее, то великолепие начинает уменьшаться. Вот они выходят из дома. То, что они видят деревья, плоды, цветы, это все представительствует истинного от доброго. А мы знаем, что истина есть внешней формы доброго. И когда они видят, что плодовые деревья начинают мельчать, плоды начинают исчезать на них, или вообще сад пропадает, они знают, что-то внутри их изменилось к худшему. И они тогда начинают вспоминать, какие у них были состояния, и понимать, от чего им надо отрешиться. То есть вся мудрость ангельская заключается не в каких-либо отвлеченных познаниях, о неизвестно чем, а вся мудрость их заключается в познаниях о том, что есть Господне и что не есть Господне, что есть, так сказать, вырожденное от Господнего. И, соответственно, от чего надо спасаться, как от страшного яда, которое убивает всю внутреннюю жизнь. А о том, что происходит в их внутренней жизни, они судят, их мудрость судит, потому что происходит в изменениях окружающей их обстановки. Прежде всего, вот вокруг дома и потом в самом доме. И вот через эти изменения они получают возможность изменить что-то в своей жизни. И тогда все это возвращается и снова наполняется. Сады наполняются плодами обновленными, грядки цветами. А в домах появляются все более прекрасные орнаменты, украшения стен. Все начинает блестеть, гореть. Исчезают пятна с одежды их. И она опять обновляется и становится прекрасной. Ибо вся структура домов представительствует суть такого ангела, а его оживотворенная прекрасность – оживотворение этой соби у человека Господа. Дарование как бы его соби человеку в слове представительствуется в слове, представительствовалось описанием в слове созданием жены из ребра Адама. Как об этом было сказано в книге «Тайна небесная», под ребром, которое является костью груди, понимается сопь человека, заключающая в себе мало жизненности. А это именно сопь, которую он дорожит. Под плотью на месте ребра понимается его сопь, в которой присутствует жизненность. Под глубоким сном понимается состояние, в которое вводится человек, чтобы ему казалось, что он обладает собью. Такое состояние подобно сну, ибо в нем он только и знает, что живет, мыслит, говорит и действует сам от себя. Но когда он начинает осознавать, что это ложь, тогда он пробуждается ото сна и становится бодрствующим. То есть люди до падения нашего человечества, они реально жили как бы в бодрствовании сознания. Потому что они жили не внешним чувственным, а они жили внутренними побуждениями и жили ради внутреннего. Это касалось даже преадамитов, потому что преадамиты совершенно иначе воспринимали все, что человек начал воспринимать после падения. А вот после падения наше человечество начало погружаться в сон. В тот сон, когда каждому человеку кажется, что он живет, мыслит, говорит и действует от себя. И вот все божественное действие от церкви, от воплощения Господнего, от второго его пришествия, все это было направлено на то, чтобы пробудить к каждого человека по отдельности от этого сна. И латинское слово и дает нам те рассудочные научности, с помощью которого мы можем пробудить свое рассудочное от сна и увидеть то, каким образом мы реально живем, мыслим, говорим и действуем. То есть увидеть сначала рассудочно, что мы живем, мыслим, говорим, действуем не от себя, а от Господа, а в высшем состоянии прозреть это и внутренним восприятием. Суть человека, если смотреть на нее с неба, кажется подобной чему-то полностью косматому, неодушевленному и очень уродливому. Следовательно, является сама в себе мертвой. Но когда она оживотворяется Господом, то выглядит тогда как плоть. Ибо суть человека является чем-то совершенно мертвым, хотя ему она представляется чем-то существующим и даже всем в нем. Все, что в человеке есть живого, исходит от жизни Господа. И если бы это от него отнять, то он пал бы мертвым, как камень. Ибо человек есть только орган жизни. А каков орган, таково и ощущение жизни. Один Господь обладает собью. Своей собью Он искупил человека, и своей собью Он спасает его. Собь Господа есть жизнь, и от Его соби происходит собь человека, которая, являясь в себе мертвой, затем Господом оживотворяем. Все то актуальное зло, которое человек актуализировал побуждениями и действиями из онных зол, обретаясь в природной степени своего сознания, где любовь к собственному и любовь к мирскому отделены от высших любвей. То есть вот это и есть сон, соби, когда любовь к истинному, любовь к мирскому и любовь к собственному отделены от высших духовных любви. Так вот, все совершенное им зло, которое он совершил, когда ему представлялось, что он живет в мире природном, все это зло пребывает с ним затем в вечности. И возрождение, которое есть оживотворение Господом мертвой соби у человека, это зло лишь как бы закрывает плотью. Но под этой плотью ребро соби продолжает пребывать в целости и сохранности. Как сказано было в книге о небе и об аде, в наши дни всякий верит, что зло и ложности в человеке совершенно рассеиваются и упраздняются во время возрождения. Так что, когда он становится возрожденным, в нем не остается ничего от зла или лжи, и он становится чистым и праведным, подобно омытому и очищенному водой. Но это представление совершенно неверное, ибо ни одно зло и ни одна ложь никогда не могут быть рассеяны настолько, чтобы совершенно упраздниться. Но в человеке остается все, что было унаследовано с младенчества и приобретено через собственные дела и поступки. Так что в результате, даже когда человек возрождается, он представляет собой ничто иное, как зло и ложь. Отсюда также ясно, что никто не может иметь никакого доброго и никакого истинного, если они не исходят от единственного Господа, и что всякое человеческое зло и ложь происходит от его соби, и что если бы человек, дух и даже ангел хоть в малейшей степени обратился бы к своему собственному, то сам от себя он устремился бы в ад. Поэтому также в слове сказано, что небеса нечисты. Это признают ангелы. Тот же, кто не признает, не может пребывать среди ангелов. Только милость Господа освобождает их, возносит из ада и удерживает их от того, чтобы они устремились туда от себя. Ангелы, даже в некоторой степени добрые духи, ясно постигают, что они удерживаются Господом от того, чтобы броситься в ад. Однако злые духи, как и люди, в это совершенно не верят. Следовательно, состояние человека таково, что никакое зло и ложь не могут быть рассеяны настолько, чтобы совершенно упраздниться, поскольку жизнь, присущая ему, заключается во зле и лжи. Господь же по своей божественной милости, в то время как возрождает человека через искушение, настолько ослабляет его зло и ложности, что они кажутся как бы мертвыми, хотя они не мертвы, но лишь ослаблены так, чтобы не могли бороться против доброго и истинного, происходящих в нем от Господа. В то же время через искушение Господь также дает человеку новую способность обрести доброе и истинное, одаривая его мыслями и расположениями к доброму и к истинному, которым можно склонить зло и ложности, и насаждая в его общее понятие частности, а в них особенности, которые сохраняются в человеке и у которых он ничего не знает, поскольку они являются более внутренними по отношению к сфере его разумения и восприятия. Природа их такова, что они могут служить преемниками, лишь сосудами, чтобы в них Господом могла быть насаждено благолюбие, и в благолюбии невинность. У злого человека все его зло и ложности такие же в точности, какие он имел в телесной жизни, вновь проявляются в другой жизни и превращаются в адские заблуждения и наказания. Но у доброго человека все его состояния доброго и истинного, такие как состояние дружбы, милосердия и невинности, вместе с их радостями и удовольствиями, становятся тогда увеличенными и умноженными и возвращаются к нему в другой жизни, в этом увеличенном, умноженном и преобразованном в более внутреннее духовное состояние по представительностям, по соответствиям. Когда духовные ангелы, которые все были возрожденными членами духовной церкви, представляются зрению в другой жизни, то они видятся как бы с радугой над головой. Но радуги видятся в соответствии с их состоянием. Из этого также узнается их качество на небе и в мире духов. Причина того, что вокруг них видится радуга, состоит в том, что их природное начало, соответствующее их духовных началам, представляются в таком виде. Это и есть видоизменение духовного света, исходящего от Господа в их природных началах. Такие ангелы называются возрожденными от воды и духа. А о небесных ангелах говорится, что они возрождены от огня. Вот тут вот разница. В духовном ангеле находится его утишенная соль, как скелет в теле. А ангелы небесные, они как бы вот эта вот плоть огня, в котором нет никакой такой кости собственного человеческого. Что касается природных цветов, то для получения цвета необходимо что-либо темное и светлое, или же черное и белое. Когда на это попадают лучи солнечного цвета, то в зависимости от различного соединения темного и светлого, или же черного и белого, от изменения попадающих лучей света образуются цвета. Некоторые из таких цветов извлекают больше или меньше темного или черного, а некоторые больше или меньше светлого и белого. Отсюда и происходит их разнообразие. Нечто подобное существует в духовных предметах. В этом случае темнотой является собственная разумная часть человека, или же ложь, а чернотой – собственная часть его воли, или же зло, которое поглощает и угощает лучи света. Тогда как светом и белизной являются истинное доброе, о которых человек думает, что творит их от себя, и которые отражают и отталкивают лучи света. Лучи света, которые попадают на них и как бы их изменяют, исходят от Господа, как от светоча мудрости и разума. Ибо лучи духовного света не являются ничем иным и не имеют никакого иного источника. И поскольку природные предметы соответствуют духовным, то когда в другой жизни, находящаяся вокруг возрожденного духовного человека, проявляется зримо, это видится подобно радуге в облаке. Такая радуга является прообразом духовных предметов, пребывающих в предметах природных. В возрожденном духовном человеке есть собственное разумение, в которое Господь постоянно вводит невинность, благолюбие и милосердие. Каковое принятие этих даров человеком, таков и вид его радуги, когда она проявляется зримо, тем более прекрасным, чем более собственного его воля удалено, подчинено и приведено к повиновению. Вот смотрите, человек духовного гения или же человек падшего человечества, его собственное состоит из вот этого темного. Вот чем больше он находится привязан к собственному и к чувственному, тем в мире духовном он находится глубже. То есть те, которые не сильно находятся, они находятся на поверхности земли, но под ними находятся плотные тучи. То есть на поверхности находится кто? Тот, кто обладает какой-то религией. Но религией, в которой он продолжает верить, что все доброе и истинное происходит от него самого. Поэтому на него слабое наитие Господнего, света и Господней любви, которое тогда как тучи, которые просвечивают, солнце, которое еле-еле просвечивает сквозь тучи в зимний день, когда и пурга идет и так далее. И даже если вдруг тучи расходятся и солнечный свет падает на него, все равно его пейзаж зимний, то есть снег, льды и так далее. Если же человек начинает преображаться, то его внешнее, дух в том мире, то его внешнее постепенно начинает выглядеть, как сначала ранний весенний пейзаж, потом поздний, потом летний. И тогда, даже если это есть тучи над ним, то эти тучи летнего дня, который очень долгий, который теплый, и хотя ясно солнце на него не светит, но тем не менее оно нагревает землю, и цветут деревья, приносят плоды, там, травы, цветы. Это вот человек той религии, которая живет хотя и в видимостях истинного, но он не подтверждает их. И самое главное, что он живет по обнаженностям слова, которое относится к заповедям жизни. Это вот те православные, которые, не обращая внимания на все безумия доктрины своей церкви, те мусульмане, там, католики и так далее, живут по заповедям Господним, держатся за них, как того кожуха, и не отпускают его. Они живут под плотными тучами вот этого летнего дня. Те же, которые находятся в более глубоких видах зла и заблуждения, они обитают на нижней земле. Нижняя земля – это как бы пещеры там, над которыми находятся каменные своды. А через каменные своды солнце никак не может проникнуть. Никакой каменный свод не разойдется, как тучи, чтобы через них засветило солнце. У них постоянная тьма. И вот те, которые находятся на этой нижней земле, вокруг них находятся ады по бокам. То есть разница между нижней землей заключается в том, что с нижней земли еще есть выход наверх. А из адов, из пещер выхода уже нету. Вот нижняя земля – это человек, пока в нем еще есть свобода выбора. И он может потихоньку выкарабкаться по каким-то отверстиям, под выходом. То есть нижняя земля – это как бы яма. Вот у ямы верх еще открыт. Над ним еще какой-то клочок неба виден, хотя вокруг. Это вот своды, которые все время хотят сомкнуться. А ады, они уже над ними, своды только каменные. Из адов уже как бы неба вообще никакого не видно. И сверху человеку, живущему на нижней земле, ангелы могут кинуть веревку, лестницу, чтобы по ней как-то выкарабкался. Вот это представительствует по соответствиям действия ангела-хранителя на человека по удерживанию его от зла и по побуждению его к изучению истинного из божественного слова. Вот, на нижней земле еще есть какой-то выход. И поэтому, когда человек даже становится ангелом духовным, то есть после возрождения, и он тогда поднимается до небес и живет в прекрасном доме, с садом, и над ним светит, как луна, вот это вот Господне солнце, потому что там свет менее яркий, чем в небесах небесных, он, этот человек, тем не менее, в себе содержит весь свой ад, всю свою индивидуальную преисподнюю, капсулированную, заключенную в нем. И из этой преисподней постоянно поднимаются некие такие миазмички, которые влияют на ангела. И ангел постоянно поэтому должен заниматься, быть настороже и заниматься очищением, вот этот духовный ангел. Если ангел небесный живет в Господе, он седьмой день Господний. Вот сказано, что седьмой день, когда зло и ложь не могут его атаковать до степени борьбы, потому что он смотрит на все это с презрением и от него отражается, то ангел духовный живет в шестом дне возрождения. То есть он постоянно в борении, постоянно сражается с вот этим злом и ложью, даже когда он на небесах. Там он находится в очень большом мире, в очень большой невинности. Это уже не то сражение, которое происходило, когда он находился в борениях человеком, еще не был ангелом. Но все равно это зло постоянно пытается к нему просочиться. И если он признает ту истину, что только Господь его удерживает от этой преисподней, и что если бы хоть на момент Господне его действие ослабло, то он бы сам бы кинулся в эту преисподнюю, очертя голову, и перестал бы быть никаким ангелом, а стал бы таким же демоном, каким мог бы стать до Господней помощи, каким он был до Господней помощи, то вот это осознание постоянно дарует ему побуждение обращаться к Господу. И когда он видит, что одежда его начала пятнышками идти, что сад его опустел, что дом его уже выглядит более, так сказать, как какая-то, ну, я знаю, просто простая хижина, а не как дворец прекрасный, каким он был, он тогда пугается и начинает вовсю искать Господа и обращаться к Нему внутренне. Он обращается к Слову, которое есть на небесах, потому что Господь там присутствует Словом снаружи. Он тогда идет в храм, потому что у ангелов духовных есть храмы, есть проповеди, там есть священники. И он слушает проповедь священника из Слова, сосредотачивается на этой проповеди. И это вымывает его, обмывает изнутри. Это заключает его внешнее начало. А это представительствует его и хождение в храм, слушание проповеди, представительствует его внутреннее обращение к Господу, которое тогда превращается в вот эти вот самые внешние действия. И тогда внутреннее у ангела возвращается во всем великолепии. Но, как мы видим, вот в этом заключается разница между обиталищем ангелов и жизнью ангелов и обиталищем и жизнью человека. Почему? Потому что все внешнее вокруг ангела представительствует по соответствию его собственное внутреннее начало. Человек же находится в точке равновесия. В нем есть и небеса, и ад, который находится в духовном равновесии. И вот это вот присутствие в нем всей полноты мира духовного представительствует внешнее его среды обитания. Планету, на которой человек живет, почву, по которой он ходит, страну, к которой он принадлежит, народ, в котором он находится, город, в котором он живет. Поэтому в нашем, в отличие вот от ангела, когда на человека начинает наползать внутреннее зло, это может не проявляться непосредственно в его изменении внешних обстоятельств. Вот в латинском слове, в «Тайнах небесных», есть такое место, что когда человек меняет духов, находящихся при нем, вот, например, были ангелы и приблизились злые духи, то в его внешней жизни случаются несчастья. Но если человек постоянно живет с этими злыми духами, то к нему эти несчастья внешние не приближаются. Он находится в определенном равновесии. Вот, кстати, тут интересно, у Сведенборга есть такая фраза насчет вот этих вот монголов, что они находятся в преисподней. Потому что у них не было церкви, они были полностью в таком вот этом, вот эти у них псевдобуддистские такие ламаистская религия, которая на самом деле совершенно как бы ужасная. И заметьте, вот монголы, а у них есть такое поверье, что нельзя мыться. Тот, кто моется, тот смывает свое счастье. А почему? Потому что вода, омовение, представительствует по соответствиям духовное очищение. Когда человек моется, он входит в представительство внутреннего духовного очищения. Это не обязательно, что в нем происходит духовное очищение. Но тогда к нему приближаются те добрые духи, которые представительствуют вот это вот омовение. И тогда постоянные злые духи, которые находятся с человеком, вступают с этим монголом, вступают в конфликт вот с этим вот приближающимися добрыми духами, и наступает, совершается несчастье. Поэтому, когда человек начинает менять свою судьбу, когда он вдруг осознал, что он жил по злу, когда он пытается это изменить, когда он начинает молиться Господу и так далее, ему сначала приходится проходить через полосу, в том числе и внешних несчастий, которые представительствуют по соответствиям происходящие в нем внутренние искушения. И это может продлиться всю жизнь. Поэтому люди верующие, люди по-настоящему верующие, имеется в виду, сражающиеся за доброе в своей жизни, они часто живут ужасно в этом мире, страдают, мучаются. Это именно потому, что в них постоянно происходит вот это вот метание туда-сюда. И если Господь видит, что их нельзя ввести в состояние подлинного очищения, полного очищения, потому что тогда у них может наступить профанация святыни, то Господь держит их до самого конца жизни в таких вот состояниях, вот этого катарсиса. И есть такая фраза в Евангелии: «Тот, кто претерпит все до конца, спасется». И вот человеку, в отличие от ангелов, очень сложно поэтому определить по изменениям во внешней своей остановке, что он меняется к лучшему или к худшему. Потому что наоборот, изменения к лучшему внешне могут свидетельствовать о том, что наоборот, он перестал бороться постоянно в себе со злом, смирился, наступает вот это вот равновесие, и тогда укрепляется во внешнее благополучие. Он становится более чувственно благополучным, чем был до этого. И он, а из этого он может сделать ошибочный вид, что, вывод, что наоборот, он как бы духовно прогрессирует. Вот вы знаете, есть такие харизматические христиане. Есть, например, вот эти вот, скажем, кальвинисты. Вот у кальвинистов есть такая доктрина, что люди делятся на спасенных и неспасенных. И если человек спасен, то что бы он ни делал, то он будет спасенным. А если он не спасен, то какие бы он добрые дела ни делал, как бы он ни жил по слову, он все равно погибший. Но возникает вопрос, а какой же тогда знак того, что человек спасен? И кальвинисты сделали такой вывод, что признак спасенности человека – его материальное благополучие. И поэтому в среде кальвинистов очень важно быть материально благополучным. Вот мы смотрим на Швейцарию, мы поражаемся их трудолюбию, их процветанию. Почему? Они кальвинисты. Они привязаны к тому, что вот свидетельство внешнего благополучия – это свидетельство внутренней спасенности. А наоборот, эта доктрина их губит духовно. Хотя вроде бы они постоянно улучшают свое внешнее благополучие. Живут хорошо, у них прекрасное общество, прекрасное материальное обеспечение и так далее. Вот почему в этом мире как раз то, что человек пребывает постоянно в борениях, в мучениях, может лучше говорить о том, что он все-таки преобразуется и идет к доброму, чем вот это внешнее благополучие, о чем многие пришедшие к вере христиане страдают. Что вот Господь, дай мне здоровье, дай мне имущество, дай мне то. И они думают, что это будет знаком и проявлением их духовного совершенствования в Господе. А это может быть чем-то совершенно наоборот. И именно поэтому человек в мире должен все свое внимание уделять, человек вот нашего человечества, Божественному Слову. Он должен изучать свои внутренние состояния. Он должен анализировать именно внутреннее состояние. И сосредотачиваться на том, чтобы отвергать в себе побуждение ко злому и, наоборот, поощрять все побуждения к доброму. А это возможно только в том случае, если его рассудочное образуется постоянным изучением Божественного Слова, да и он дает Господу сформировать в себе подлинное учение истинного из этих буквальностей Божественного Слова, и он дает Господу вести затем себя по этому учению и жить, прежде всего, согласно этому учению. То есть, как нам известно, человек духовного гения, падшего человечества, современный человек, спасается только тем, что Господь благолюбием своим формирует в его рассудочном базис, в который затем он засевает вещи духовные и небесные, побуждения, из которых затем образуется его новое волительное, которое образуется из духовной степени Господней любви или же из Господнего благолюбия. И поэтому самым первым благолюбием, как говорит нам латинское слово, является борьба со злом, как с грехом против Господа. Аминь. Ну, может быть, у вас какие-то вопросы по занятию будут?
Ой, Захарина, я уже боюсь что-то говорить. А меня уже прибили, я молчу. Вопросы у меня.
Ну, правда.
Правда. Бить больно будешь?
Не, ну, чтобы это были вопросы, а не декламации.
По теме.
Ну, как создавался. Демоны, люди, ангелы. Они создавались или получились сами по себе? Вот как-то так вот, с одной проповедью получается один вывод у меня, другой вывод. Вот. Это я однажды утвердился в одном, то в другом. Вот как-то, ну давай так вот сразу, да, подведи итогу.
Господь создает вот... Есть нисходящая последовательность и восходящая последовательность. В нисходящей последовательности Господь, ограничивая себя постепенно, по степеням раздельным, создает степени человеческого сознания. Самую высшую божественную степень в каждом человеке, потом небесную степень, потом духовную степень, потом духовно-природную. И самое последнее чувственное проявление, которое есть природная степень существования этого сознания. Но в этом творении этот человек, в каждом человеке, божественен. Когда же создана последняя степень в этом нисхождении божественного, это происходит нисхождением божественного восприятия по степеням в своем собственном сознании. И когда формируется самая последняя степень, духовно-природная, в которой и многочисленными ограничениями возникает ощущение существования как бы от самого себя. Тогда Господь как бы пускает вот это ощущение существования самого себя по водам собственного. То есть он, раз возникает ощущение существования от самого себя, то Господь это ощущение отпускает и дает ему идти туда, куда это ощущение хочет, но наставляет его сугубо внешними средствами. И то, что получается, он начинает присваивать в этом ощущении некоему такому как бы существующему сознанию в последовательности восходящей. Вот в этой последовательности восходящей этому состоянию представляется, что оно родилось в пространстве и времени ребенком, младенцем вот этим ручным, беспомощным. Потом этот младенец начинает расти, а это все нанизываются присвоения состояний, которые пребывают в божественном человеческом вне пространственного и временного. Индивидуализируется. И этому ребенку представляется, что он наконец дорос до подростка, начал думать, говорить, понимать. И в этом состоянии он может сам по себе решить, что такое хорошо и что такое плохо, как ему поступать в соответствии с тем, что он решил, чего вот он лично хочет. Ему представляется, что он затем поступает так, что он проживает целую жизнь в этом мире, а потом в нем умирает.
Да.
И потом воскресает уже в мире другом, уже духом, отрешившись от тела. И там начинает развиваться. Сначала он дух, потом он идет или в небо, или в ад, и там продолжает целую вечность, как отдельная личность, эпоха за эпохой внутренней, в видимостях пространства и времени существовать. Вот это вот последовательность восходящая. Но это не две разных последовательности, а они существуют одна в другой. Вот, как знаешь, есть, допустим, струна. И вот эта точка прикрепления. И по этой струне ты дернул, и по ней пошла волна. Пошла. От точки прикрепления отразилась и пошла обратно. И образуется как бы такой паттерн этой струны, где можно разделить саму струну, нисходящий сигнал, восходящий сигнал. Вот это вот в материальном мире. А существуют же волны, те же струны, волны электромагнитные. Вот есть волна, а есть несущая частота, а есть несомая частота в радиоэлектронике. Это вот эти вот электронные струны. Они как бы ближе по представительствам, по соответствиям к вот этой нисходящей и восходящей последовательности.
Это объяснение очень... Ну, ты говоришь, а ту же моделируют с того, что я понимаю, как я понимаю. А люди, которые далеки всего. Аналогии, они хорошие вещи, но надо вот что делать. Значит, когда создался первый взрыв 13-14 миллиардов лет тому назад, наш мир, Вселенная, мы были ангелами, или уже были кто-то ангелом, кто-то был демоном, кто-то был человеком. Вот весь вопрос. Вот у кальвиниста откуда появился? Вот это же отсюда.
Дело в том, что божественный человек в каждом существует вне пространства и времени. Но в восходящей последовательности, ведь смотри, все человечество...
Было до того, до, мы были уже или еще?
Вне пространства и времени мы были всегда.
Нет, еще нет, 14 миллиардов.
Пространство и времени – это только видимость, их не существует. Пространство и времени – только точно так же, как не было никакого большого взрыва.
Все нет, это, да, да. Да. Мы были всегда ангелами, а потом появился Гитлер.
Нет.
Потом появился.
Мы не были ангелами. Мы возникаем в последовательности восходящей. Мы возникаем в конкретных пространствах и временах.
Последовательности. А еще мы возникаем?
А мы возникаем из божественного человечества. Божественного человеческого в его последовательности нисходящей. Вот смотри, вот выслушай. В божественном представлении каждый из нас совершенный ангел.
Да, вот теперь есть ответ.
В нисходящей последовательности. Но в воплощении воплощении. Знаешь, это как в той фразе, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Это зависит от определенных обстоятельств реализации свободы воли. То есть, если воплощение божественного замысла о нас, вот Господь постоянно, каждую секунду на нас из божественного человеческого наитствует нашим совершенным образом. А мы из этого совершенного образа принимаем то, что мы хотим, а то, что не хотим, не принимаем. И мы уродуем этот постоянно в себе совершенный божественный образ до, от легкого уродства до самого, так сказать, адского.
Знаете, как я понял? Наверное, мы все поняли. Вот этого. Ну, ты объясняешь так как-то это правильно, но как-то так вот не договариваешь. И теперь ты утеряешь свою женить. Вот, причем здесь электромагнитные? Мы, ангелы, совершенные.
В нас есть совершенное ангельское. Да, это то, как мы задуманы Господом. Да.
Мы одеваем, как бы, а мы ангелы одеваемся в скафандры. Один скафандр, нижнее белье. Значит, как образно говоря, кальсоны и рубашку какую-то там. Мы полуангелы, полулюди. Потом мы одеваем вот такую-то рубаху, свитер, штаны, еще уплотняемся. Мы уже тут недалеко не ангелы.
Но это не мы, вот в том-то и дело. Это божественное в нас облачает. Да. Мы возникаем в отражении, в восходящей последовательности.
Чего отражение?
Вот смотри, если брать твою аналогию с одеванием там, рубашки, скафандра и так далее, это Господь одевает, потом Он одел на себя все, посмотрел в зеркало, сосредоточился и позволил этому сосредоточению решить, что вот этот скафандр,
и
это
есть
и
мы.
Есть я.
Да, все, понятно.
А потом начинается снятие этого скафандра.
Ага, значит, когда я в зимнем пальто, в шапке, в какой-то такой ушанке со звездочкой, я демон. Потому что я живу, потому что это была команда. Ложись, стреляй, прицелись, огонь, пошли вперед. Да, так они, вот теперь все совершенно верно. Значит, фокус заключается в том, что будучи в этом зиме, надо его снимать. И этим занимается всякие учения. Вот монастырь, мне кажется, занимается сниманием.
Не, надо не снимать, а изменять свой стиль поведения.
Да,
вот
да,
ты
да,
раз да, попал, да. Ты, скажем, попал с фашистским солдатом с автоматом.
Да.
И тебе говорят, вот возьми этих евреев, выйди и пристрели.
Да, да, да.
А ты говоришь, ну как же их буду пристреливать? Ну, я
же
слышал,
это же
люди, что они конкретно сделали злого, что я должен пристреливать?
Это говорит шинель, шапки и сапоги, эти вот, эти каски.
Обстоятельства, шинель, это только внешнее имя.
Говорит как раз шинель, она взяла власть над тем внутренним.
Но это сложнее, чем шинель, это связь. Вот смотри, не мундир делал эсэсовца мундиром, а эсэсовская система как общественная организация. Вот я могу сейчас на себя одеть эсэсовский мундир, взять в руки шмайсер, ходить, кричать «Хайль Гитлер», но я не стану эсэсовцем, потому что я вне этого. А вот если я начну вести себя как эсэсовец, выходить на улицу, пытаться там...
А кто тебя заставляет как эсэсовец?
А внутреннее убеждение, что это правильно.
А ты же сказал только что, что а если я, а если ты не ведешь себя, а в тебе это шинель.
Правильно. Ну вот смотри, какой-нибудь парень из Гитлерюгенда, его с детства убеждали, что это правильно.
Да, да, да.
Он вырастал, эсэсовцем, все, а потом встретил священника, и тот ему дал Евангелие, а он почитал и задумался, а может это не так правильно? А может мой фюрер это
все,
не Бог?
Все, понятно. Значит, мы сами по себе, голые, без этих вот этих одежек, мы есть Бог, Божий Дух, ангел совершенный. Вот. А он, это есть, ну, скажем так, совесть.
В нас есть Божий
да,
Дух,
нет, ну,
который
ну, вот,
индивидуальный.
Ну, у нас нет еще ничего, он как раз еще...
Ничего нифига подобного.
А?
Это только так кажется, что у меня нет ничего. Это в пространстве и времени кажется, что у меня нет еще ничего. Но в каждом младенце уже вне пространства и времени присутствует вся полнота. Только она в нем проявляется пока только отдельными спектрами.
Значит, ты говоришь, что младенец, молодой человек и девушка, они уже имеют все одежки, только в какой одежке он будет...
Это как бы разные спектры.
Ну, хорошо, я говорю так, вот у меня все одежки, у меня, говорят, имя вот этой рубашки или от этого свитера. Где я функционирую? Или ужался, стал духом, зато я ничего не вижу. Я вижу одежки, темнота.
Дело в том, что я – это вообще видимость. И пока
кто?
Видимость.
Что?
Это не я, чувство я – это видимость.
Да.
И когда приходит осознание того, что это видимость, то происходит просыпновение от сна соби.
А каким это образом приходит осознание?
А это другой вопрос.
А
это другой вопрос. Это
я
уже
этим
совсем...
занимаюсь уже много-много лет. Это я-то знаю. А что вот им сказать? Вот был этот самый
Сережа был. На всякий случай есть свое лекарство.
Сережа у нас был этот, как его...
С Донецка.
Славянск. Вот как ты ему, я тебе уверяю, он прослушал, говорит, ну, хороший он человек, но он остался таким шахтером.
Но он тоже пытается, ему тяжелее, чем... Может быть, тебе, но он все равно, он читает, вот для него и есть вот это небесное учение, он его читает, он соскальзывает, он как по глинистому склону, карабкается, соскальзывает, но он упорно карабкается, и я думаю, что он меняется к лучшему.
Я думаю тоже.
Да. Я совершенно убежден, и всякий, кто карабкается, как та лягушка, которая прыгает в крынке со сметаной и сбивает ее в масло, главное только прыгать.
У него, упорно. А у этой лягушки есть точка оттолкновения, оттолкнулся. И
она появляется только потом.
А?
Она появляется потом, когда она собьет ее в сметану.
Вот если скажем, что вот то, что она отталкивалась и пошла вверх, это есть то, что она совесть.
Да, да. Вот когда появилась вот этот вот катыш, это вот есть совесть.
Итак, итого. Мы все совершенны, но обстоятельства делают нам, дают нам погружает, даже так, вот к этой комнате я в одном качестве, иду в ту комнату, я тут же одеваюсь, уже
в одежде. В нас есть совершенство, но оно не наше.
Выбора. Где тот, кто выбирает? Вот о чем-то речь.
Господь у нас, свобода выбора в нас принадлежит Господу.
Так ты вот младенец в детском садике всем говорит, ну не надо тащить пальцы в рот. Они все с удовольствием туда пхают. А это Господь говорит, ну, в виде воспитательницы.
Да.
И это,
но
как,
Господь
как
же младенца и выбирает,
гроб,
тащить или нет.
А?
Господь же младенца и выбирает, тащить или нет.
Так что же он, Господь младенец, почему же этот младенец все-таки пальцы пхает?
А потому
это
что...
Это что, сказать, аллилуйя, вот эти...
Не, но какие-то младенцы перестают тащить, а какие-то не перестают. Те, которые более послушны. А если он не послушный?
А чего они послушны?
А наследственность.
А, грехи отцов.
Да.
Вот это.
Потому что человек – существо композитное.
Это у них называется.
Мы это нечистый лист.
И карма. И самсара.
Ну, карма – это более механистическое такое. А грехи – это все-таки более...
Самскары это и есть. То,
не, ну в каждой религиозной системе есть какие-то отблески истины. Есть отблески истины. Поэтому нельзя сказать, что любая религия это отражение божественного сознания.
А у нас только три религии. Иудаизм, христианство, мусульманство. Я только с ними разговариваю. А индуизм, я его прошел, я знаю, там этого даже и близко нету.
Тоже.
В индуизме. В ведах нету того, нет там.
Ну, не, ну веды ведами, но индуизм это же не веды. Индуизм это веда. Индуизм это школы. Веданта,
это
чистые веды ни у кого
нет. Хорошо, ладно, не будем спорить. Вопрос, значит, так стоит. Вот если бы ты сказал, что человек это три матрешки, уже много стало проще. Внутреннейшее интимум, это самое святое, божественное нас. Вторая интима, внутренняя. И третья внешняя оболочка, это вот наш социальный мир.
Нет, это сознание.
Это да, человек, но, узком, сознание.
Но человек в узком смысле, это только вот эта составляющая природно-рассудочная.
Но это уже социальный человек.
Не, ну это и есть человек. Большинство и есть людьми только такими.
Но я говорю о внутреннем. Почему внутреннейшее ведет себя так паскудно?
Так,
что заставляет?
Стоп,
он
стоп.
Поднял глаза, увидел свет. Вот
нет, внутреннее, думаю, стоп, стоп, внутреннее у современного человека не его собственное, а принадлежит духам и ангелам, которыми он управляется. Вот если ты возьмешь проповедь «Семь степеней бытия», там вот эта структура очень четко показана. То есть это не его собственное, это протез. Духовная небесная степень, в нем протез. Вот постой, поэтому в книге о небе и об аде очень четкая фраза, что собственную свою жизнь человек имеет от злых духов.
Внешнюю.
Нет, собственно, всю собственную жизнь человек
имеет. И внутреннейшую.
Нет, а внутренне он ангел, это жизнь ангелов при нем, это не его собственная жизнь.
Внутреннейший ангел. Внутренняя борется, а внешняя, вот она как раз и злая.
То есть в том-то и дело, что внутренняя вся жизнь принадлежит ангелам. Которое он
делает,
а его собственная, жизнь, что вся, значит, не только внешняя, а вся.
Собственная и внутренняя. Вот раздели это, чтобы я...
Собственное – это то, что относится к его осознанию своего «я».
Нет.
То есть, собственное – это воля его. Собственное – это его личная воля. То, что дает ему стремление ко всему.
Собственно, это внутреннейшее, интимное. Золотая вот эта кукла.
Нет.
Я вот эту модель.
Сопь у человека. Что такое сопь у человека?
Сопь это эго.
Нет.
Представление о себе.
Стоп. В латинском слове это четко есть формулировка. Сопь человека это любовь к собственному.
Кого?
Любовь к собственному, Господня любовь к собственному и Господня любовь к чувственному, отделенная от Господних же высших любовей. Вот что такое...
Чем она отделена?
А отделено тем, что цели. То есть, когда любовь собственного и любовь мирского подчинена высшим любовям, то человек стремится к своему, принадлежащему лично ему, и к мирскому. Например, он ест для того, чтобы жить. А когда... у него любовь к чувственному отделена, он живет для того, чтобы есть.
Да. Может быть, да.
Вот так.
Его воля, это его воля.
И это во всем остальном.
Волительное.
Да. И вот это его волительное. Его волительное в том, чтобы жить для того, чтобы есть.
Да.
Вот когда оно отделено.
Ну, можно сказать, да.
Ну что, мы уже, так сказать, зашли в другие темы. Это мы можем...
Да, не, ну вы молчите, я слушаю.
Нет, ты молодец. Я вот сейчас тебе, кстати, начал понимать, почему ты задаешь свои вопросы и почему они часто не относятся к конкретной теме, не относятся. Но я тебя начинаю понимать. Я начинаю тебя понимать, почему ты Сашу не понимаешь очень часто.
Веды у меня засеяны были где-то с 70-го года по 90-го, за 20 лет там уже все за веды. А веды очень простые.
Для понимания, для восприятия и понимания.
Все там, все там, модели буквально этой матрешки.
А тут идет чисто богословский язык, понимаешь, чисто богословский.
Где у кого
идет? Стоп, а ты веды читал сами?
Да.
Сами веды?
Да.
Молодец.
Ни Упанишады, ни книжки, понимаешь?
А Упанишады уже объяснение этого. А вед всего 4. Одна ригведа там, 10 тысяч этих строчек. И в них никак не сориентируйся. А только Упанишады.
Веды – это собрание разрозненных гимнов.
Да.
Которые, в общем-то, в единую систему только в истолковании.
А богословие идет в артхаге. Богословие идет значит, первое, 4 веды. Нет, их будет 7, но 4 на виду. Ригведа, Самаведа, Артхаведа и...
давай это уже обсудим, да, потом.
Вот Самаведа, как раз вот богословие, вот такое богословие, это как раз Самаведа. Гимны, заклинания. Заклинания.
Заклинания.
Да. Там заклинания, призывания. Перевод не совсем хороший. Заклинать, это значит проклинать, заклинать. а он призывает молитвой, вот ты когда говоришь, придешь.
Давай веда обсудим, да, уже после. А сейчас давай завершим занятие, потому что надо поставить здесь точку, помолимся. И... Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Вот эти дома, вот это мне Свидугород. Вот ты мне туда закинул. Он показал свой дом, показал поле пшеничное. Я слышу, 3 раза выше меня было. То есть где-то я такой вот, 1,70 м, 1,60 м, это 5-метровый.
Опять же, это по соответствию.
Да.
То есть полноту. Три это означает полноту.
У него вот этот вот дом, он такой где-то толщиной такой. Но он 2-3 км туда и 100 м вверх.
А пальм-то там не видел?
Нет, не было.
А мог бы увидеть здесь?
Нет, было пшеничное поле. Я уже там сказал, пшеница, хлеб, добро.
У Сваденборга есть вот в этом в одной книге, он видал вот место, где он говорит, я хочу там жить.
А что?
Видал место, где говорит, я хочу там жить, то есть небеса. А там тут тоже такой, именно дом такой многоэтажный.
Ну, да. Я, например, до сих пор еще не выбрал, где мне, куда мне...